Вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только и обсуждают, что...
Итак, десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Кирилл Бакеев и Ольга Гаврилова у микрофонов, а с нами по-прежнему на связи заместитель главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Лосева. Наталья Геннадьевна, снова здравствуйте.
Снова здравствуйте, Кирилл, Ольга.
Наталья Геннадьевна, по поводу Твиттера еще хочется с вами поговорить. Джек Дорси, глава этой компании, он высказался по поводу блокировки аккаунта действующего президента США Дональда Трампа, сказал, что в общем решение правильное, но оно дает определенный прецедент, что в общем не очень хорошо. И вот возвращаясь чуть к вашему тезису, который вы высказали чуть ранее, про то, что это не институты большие IT-корпорации, да, но по сути они таковыми становятся. Вам не кажется?
Ну, конечно, они, ну, понимаете, все-таки институт, слушайте, институт – это что, это сложившаяся система, какая-то уравновешенная, которая имеет общественный контроль, которая во многом регулируется этическими и социальными догмами и правилами. Бизнес всегда живет все-таки, каким бы социально ответственным ни был бизнес, бизнес всегда живет по законам бизнеса. Очень трогательно, что значит, корпорация сначала устраивает такой и цифровой импичмент, да, а потом говорит, ну, наверное, ой, наверное, мы создали плохой прецедент. Ой, да, вы создали очень плохой прецедент, друзья. Вы создали прецедент, который рушит не только демократию, вообще любое представление о государственности, об управлении, об участии народа, в высоком смысле слова народа, в жизни и развитии и государств, и вообще всей мировой системы. И мне кажется, мы просто до конца еще даже себе не отдаем отчета, что происходит сейчас.
Там весьма интересный пассаж, Наталья Геннадьевна. Вот по поводу опасного прецедента. Опасен он тем, что заставляет задуматься о том, какую власть отдельные люди и корпорации имеют над глобальной общественной дискуссией. То есть это, не знаю, мне кажется, в переводе, с одной стороны, мы, конечно, сделали правильную вещь, но нам, наверное, чуть-чуть за нее жалко, но, в общем-то, не очень жалко. Вот как-то, ну, не знаю, может, это я так трактую.
Потому что акции, наверное, сильно упали.
Мне кажется, что это какое-то жеманство и кокетство, конечно. Ну, нет, слушай, ну это смешно, да? То есть что, они делали это в беспамятстве? Или какой-то сантехник мимо проходил и заблокировал Трампа? Ну, понятно, что это решение, которое, скорее всего, обсуждалось бордом. Оно не, вряд ли оно было прям совсем уж импульсивным. Может быть, оно с кем-то согласовывалось. Вот, кстати... Может быть, не исключено, что как раз главы вот этой вот большой, вот этого сонма, да, вот этого тронария, диджитальных корпораций как-то между собой консультировались, совещались и принимали единое решение о том, чтобы вот произвести вот этот цифровой импичмент.
Ну, кстати, Дорси заявляет, правда, что не было никакого согласования между соцсетями, чтобы заблокировать Дональда Трампа.
Мы с вами никогда об этом не узнаем.
Это да,
но возможно, это была просто волна и общий угар. Вот, может быть, что делает ситуацию еще хуже.
Мне кажется, это как раз опаснее, чем общий сговор. Общий сговор – это ладно. Одних там глав этих соцсетей сменятся они со временем, и все. А если, по сути, Твиттер стал как бы трендсеттером, а все за ним повторили, потому что посчитали, что если они этого не сделают, то будет хуже. Вот мне кажется, вот это опаснее.
Я, честно говоря, тут даже не берусь взвешивать, что
опаснее. А почему,
в
принципе, вы не рассматриваете как бы, да, другую сторону медали, поскольку в Твиттере, в общем-то, говорили о том, что все эти публикации, да, за что забанили Трампа, нарушают, в общем-то, политику соцсети о прославлении насилия. Ну, в общем-то, действительно, и даже сейчас, несмотря вот на блокировку, компания сообщила, что в социальной сети уже распространяются планы новых вооруженных протестов, в том числе второго нападения на Капитолий и другие правительственные здания 17 января.
Социальные сети как главный инструмент организации протестных движений, насилия и так далее известны нам не первый год. Если мы вспомним историю африканской, североафриканской революции, да, вот нашего века, то и посмотрим постисследования сделанные, то мы увидим выводы. которые говорят о том, что главным условием этой революции, этих протестов в Северной Африке, были две вещи. Это распространение дешевых смартфонов. Тогда смартфоны стали стоить ниже $100 дешевые, и по коммерческим законам или по каким-то политическим законам вдруг они стали насыщать рынок молодых людей африканских стран. А все координировалось в Твиттере. Это доказанный факт, и это был первый, наверное, такой вот глобальный эксперимент. Безусловно, все поменялось, цифровая среда поменялась, коммуникационная среда поменялась. Сегодня именно цифровые коммуникации являются вот тем забором, теми листовками с вертолета, которые использовались до цифровом мире для того, чтобы бросить какую-то идею, соединить народ, расколоть народ, вывести их на площади, отправить пьяную матросню, брать зимний и так далее. Да, сегодня такой инструмент. Мне кажется, Оль, что тут вопрос немножко даже глубже. Смотрите, что получается. Вот жизнь, наша жизнь бытовая, социальная, политическая, эмоциональная переместилась в диджитальный коммуникационный мир. Мы сегодня говорим вообще про экосистемы, да? Там у нас там Сбер экосистема, МТС экосистема, Facebook экосистема, Amazon экосистема. Что это значит? Вот человек сидит на Амазоне, у него там есть все. Он там покупает себе трусы и машины. Да? Он там учится, он там проходит какие-то курсы, рядом в Фейсбуке там он коммуницирует или в ТикТоке в каком-то. То есть вся жизнь, которая связана с сексом, жизнью, здоровьем, покупкой, образованием, воспитанием детей, все вот находится в этой экосистеме. Эта экосистема не общественная. Все экосистемы, которые сегодня, вот эти диджитальные, которые возникают на рынке, российский ли это рынок, международный это рынок, это коммерческие структуры. Понимаете? А вот какого-то общественного места, которое бы регулировалось каким-то, не знаю, там, комитетом по этике, государственными, межгосударственными институтами, условным ООН, такого ведь нет. Нету сегодня Фейсбука, или нету сегодня ВКонтакте, или нету сегодня Телеграма, который бы не принадлежал бизнесменам. Мы уже там, наша жизнь уже там. Где у нас дети на дистанте учили уроки, да? Ну, московские дети, там быстренько была сделана система городская. Но ведь в основном, основная масса школьников и студентов всего мира, которые перешли на дистанционное образование, они пользовались коммерческими сервисами. Мы с вами проводим совещания в коммерческих сервисах. Это, в принципе, хорошо. Хорошо, что есть рынок, хорошо, что рынок предлагает разные решения. Но, еще внимание, общественного места нет. Вот то есть той площади, которая в реальной жизни, площадь доступна каждому. Трибуна, ну там, вышел на площадь там и что-то сказал. А цифровая площадь, она кому-то принадлежит. Вот это вот глобальная история, о которой только, видимо, человечеству теперь предстоит задуматься. И в этом смысле, ну, с точки зрения развития мира, очень хорошо, что вот эта скандальнейшая история с цифровым импичментом Трампа, она произошла. Очень, очень хорошо. Мы увидели, как это будет, как это может быть.
Да, и как это отразится на наших...
Да, я вот посмотрела, опрос, наших... не буду называть, какой СМИ проводил это исследование, но вот большинство, 63%, заявили, что это недопустимая цензура, опасный прецедент, а 23%, второе место, что соцсети приняли меры для стабилизации опасной ситуации, это норма. Ну, то есть разрыв, мы видим, да, большой, но тем не менее,
меня в этих вопросах, кстати, интересовало, как юристы все это объясняют, ну, американские, нет никаких проблем, никаких свобод слов не нарушается. Вот в чем все дело.
Ну, потому что это связано с призывом к насилию, к призывам к захвату власти. Так нет, то есть это исключительный случай, и поэтому
призыва
насилия
в Твиттере не было. В Твиттере призыва к насилию не было. Трамп не призывал в Твиттере идти на баррикады.
Ну да, там было два заявления, действительно, там не было именно. Там он говорил про то, что не пойдет на инаугурацию Байдена, и еще были одно сообщение.
То есть там речь идет об интерпретации.
Да.
Об интерпретации.
Да, и там, когда Твиттер его блокировал, они говорили, надо учитывать весь контекст Вот. Угу. В общем, да, новая нормальность, новая реальность. А по поводу импичмента еще одна забавная история. А избранному президенту США Джо Байдену тоже пригрозили вотумом недоверия. И инициатором стала новоизбранный член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Она представляет республиканскую партию и говорит, что поднимет вопрос импичмента Байдену на следующий же день после его инаугурации. Мне это напоминает каких-то не очень, не знаю, не очень адекватных, может быть, депутатов из Государственной Думы, которые пытаются встроиться в повестку и предлагают что-то, что заведомо невыполнимо или непринимаемо, но все обсуждают.
А у меня совершенно другие ассоциации, друзья.
Давайте.
Мне это все напоминает вот эти разные цветные и разноцветные революции, которые происходили вокруг нас, да, когда власть менялась, майданы раскалывались, и вот весь этот хэппининг из большой политики превращался в какой-то вот, ну, в какой-то вот, ну, прямо в хэппининг, какое-то шоу, какое-то гулянье, какая-то масленица политическая, да? Но нет у вас таких параллелей ассоциаций? Вот.
У меня поначалу они были.
Мне Грин просто попиарилась.
Вот я тоже
на
так Байдене. Думаю.
А я думаю, что даже... это, я думаю, что это не последний раз. И я сейчас думаю, что это такая ответочка. Ведь смотрите, очень многие американские институты отрабатывали эти технологии успешно во многих странах мира.
И вот теперь сами боролись.
В этих тепличках, конечно.
Спасибо вам большое, Наталья Геннадьевна. К сожалению, время у нас заканчивается. Очень с вами надеемся поговорить еще в следующий раз. Наталья Лосева, заместитель главного редактора медиагруппы «Россия сегодня», была с нами на прямой связи.